Это «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир. Я напомню нашим слушателям, что со всеми происходящими событиями можно знакомиться у нас на сайте radiosputnik.ru. Можно подписаться на нас в различных соцсетях и быть в курсе всего, что происходит. Можно также подписаться на телеграм-канал «Радио Спутник». У нас там почти уж 27 тысяч подписчиков. Ожидаем и вас там тоже. Также вы можете прислать свое сообщение на номер WhatsApp +7 968 766 3311. Самые примечательные комментарии обязательно будем озвучивать или передавать нашим экспертам для того, чтобы включить в дискуссию. Алексей Красильников зовут меня, а мы будем разбирать ключевое к текущему моменту. Великобритания затягивает санкционный узел вокруг крупных российских бизнесменов. Заморожены активы 7 россиян, среди которых Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Николай Токарев, Дмитрий Лебедев, Андрей Костин. Им запрещено приезжать в Великобританию, запрещено британцам вести с ними дела, ну и правительство также уточняет, что суммарный капитал этой семерки – 15 миллиардов фунтов стерлингов. Об очередном шаге британского правительства будем рассуждать прямо здесь и сейчас. С нами на связи политолог Александр Коньков. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Евгеньевич, немножечко наивный вопрос, но тем не менее, ожидаемо было ли, что сейчас, или, может быть, наоборот, почему не раньше?
Ну, в принципе, ожидаемо не только в последние недели и месяцы, но и даже, я бы сказал, в последние годы. Я напомню, что на одном из мероприятий, на одной из встреч президента Путина с российскими бизнесменами, по-моему, это с РСПП было, он как-то даже такую крылатую фразу сказал, что возвращайте деньги в Россию, иначе потом замучитесь пыль в судах глотать, чтобы возвращать свою собственность. Вот, собственно говоря, сейчас та ситуация, и мне кажется, что те, кто в свое время сделал определенные выводы по этому поводу, получают определенные преимущества сейчас, ну а те, кто не успел сделать эти выводы, будут кусать локти и будут действительно пытаться глотать пыль в судах.
Слушайте, это, по-моему, фразе лет 20 уже, если я правильно помню. То есть это когда еще до санкций дело было, причем очень задолго.
Ну да, да, я тоже сейчас конкретный год не вспомню, но я бы что сейчас хотел отметить, что на самом деле как раз судебная перспектива, мне кажется, очень даже актуальна не только для самих олигархов, которые пострадали, но и, в общем-то, для всего мирового сообщества, для восстановления справедливости относительно реальной системы права, которая в Великобритании на протяжении многих лет и многих веков, я бы даже сказал, считается вот таким эталонным, прецедентным правом. Вот, по сути, своя речь идет о том, что сейчас Лондон, по сути, пилит такой многовековой сук, на котором сидит. И вот в случае действительно подачи исков в суды, мне кажется, многие вещи сможем узнать интересные.
Александр Евгеньевич, не могу не уточнить такой момент. Если я верно помню, у Романа Абрамовича есть же паспорт не российского государства. Израиль, по-моему, я вот если правильно помню. Вот тут речь, как получается, идет уже индивидуальный какой-то момент. То есть не обязательно про граждан России речь идет, а так может быть и выборочно любой, по сути, бизнесмен попасть под удар. Ну, естественно, при наличии связи с российским руководством.
Но я думаю, в этом-то и смысл судебной перспективы, что сейчас мы получаем решение, которое ничем не обосновано, под которым нет определенной аргументации, да, мы видим просто исключительно верхнюю часть айсберга о том, что вот Великобритания в лице своего правительства, а вернее даже правящей партии консерваторов, приняла соответствующее решение. Но понятно, что в стране, в Великобритании проживает очень много людей, очень много граждан и других государств, и людей с двойным гражданством, там, с тройным гражданством, не знаю. Поэтому, собственно говоря, богатые люди из других стран, они тоже могут задуматься в результате этой ситуации, потому что все привыкли к некому священному статусу частной собственности.
Это да.
Где Великобритания всегда была в таком авангарде. Да, и поэтому практика отъема собственности, если она возникает, должна быть не просто вот капризом правящей партии консерваторов сейчас, а пусть она попадет в аналы прецедентного права британского, где суд должен прямо сказать, вправе ли государство отнимать собственность у человека. Если вправе, то вот пусть скажут, соответственно, что священный статус больше
О, какой интересный момент. Именно его хотелось бы осветить поподробнее, к вопросу о законности всех этих акций, всех этих мер. Нет, понятное дело, что для экстремального времени какие-то шаги предпринимаются тоже экстремальные. Но вот действительно хотелось бы посмотреть и про прецеденты, и про какие-то действительно фундаменты для таких решений, то есть какие-то основания, по которым эти решения выносятся. Потому что, ну ведь все-таки очень долгое время значительное число российских крупных бизнесменов, назовем их так, действительно стремились в Лондон как в некое, ну, место для того, чтобы не просто показать свой статус крупного бизнесмена, показать, что у тебя есть не только деньги, но еще и вот в эту пресловутую тусовку, что ли, какую-то мировую, экономическую, может быть, в какую-то пресловутую закулиску даже попасть, уж простите мне такое слово. Но ведь действительно можно было посмотреть, можно было даже не только на уровне каких-то финансовых и инвестиционных моментов посравнивать то, что происходит. В конце концов, ну вот опять же, наверняка для многих Роман Абрамович — это особенная фигура еще и потому, что вот он в Лондоне пытался закрепиться за счет того, чтобы купить футбольный клуб. Футбольный клуб «Челси». И сейчас он тоже подвис в непонятном состоянии, потому что вроде как продажа заморожена. И как быть с тем, что все дела вести с Абрамовичем запрещено? Как вот на данный момент будут поступать, очень любопытно. Но это уже действительно, это отдельный момент, просто потому что здесь действительно несколько различных направлений. И финансовое, и юридическое, и вот это вот, как бы его даже назвать, затруднюсь сказать, социальное, что ли. То есть попытка стать там своим. Александр Коньков с нами снова на связи. Александр Евгеньевич, слышите нас?
Да.
Отлично.
Да, извините,
можно, ничего страшного. Можно с вами как раз вот на том моменте продолжить, на котором вы остановились. Вот законные основания. Юридически в английском законодательстве есть что-то, что может вот дать фундамент, дать основание, или вот склеено на коленке? Вот исключительно спрашивают нейтрально, с такой юридической, законотворческой точки зрения.
Склеено на коленке, потому что британское право – это прецедентное право. Там, собственно говоря, законов как таковых нету. Все законы носят в большей степени такой неписанный многовековой традиционный характер, базирующийся на принципах, которыми руководствуются судьи при принятии соответствующих решений. А также прецедентов. То есть это набор неких готовых судебных решений, которые в прежние годы принимались разными судами. Угу. Они многотомные такие сдаются, стоят на полках всех судов и всех юридических факультетов Великобритании. Вот судья садится, значит, достает нужный том, листает его, выискивает что-то похожее. Если находит что-то похожее, вот руководствуется тем, что там было зафиксировано. Так вот, традиционная система британская гласит о священном статусе частной собственности, исходя из чего всегда решения, всегда прецеденты принимались в пользу собственника, а не в пользу, скажем, государства или в пользу каких-то политических решений. Поэтому вот в этом и заключается, мне кажется, очень опасный прецедент для Великобритании сегодняшней, потому что если наши пострадавшие олигархи пойдут в суды и не будут жалеть, в общем-то, денег на адвокатов, на самом деле, кстати, в скобках замечу, что, мне кажется, не так уж и много они теряют в Великобритании сегодня, потому что все-таки Великобритания – это не та страна, где деньги хранят, это скорее страна, где деньги тратят, да, там делают роскошные покупки там, и так далее. Вот. И в этом смысле, если они пойдут в суды, если они будут находить себе лучших адвокатов, которые пойдут и будут указывать судьям на прежнюю прецедентную практику, то я не исключаю вообще совершенно таких неожиданных, что ли, решений, которые могут приниматься, в том числе и в пику тех вот политически мотивированных решений, которые сегодня делаются правительством.
Александр Евгеньевич, вот я как раз, пока с вами пересвязывались, упомянул такой момент, что вот долгое время определенные, причем значительное число крупных российских бизнесменов пыталось в Лондоне основаться, стать там, что ли, своими. Вот вы упомянули, очень хорошие тоже слова произнесли, очень такие уместные, о том, что Лондон — это место, где деньги тратят. Ну да, и недвижимость, и вот футбольный клуб, опять же, причем не один Роман Абрамович вкладывался в лондонский, прям даже можно сказать, футбол. Вот этот процесс получается как? Все, вот на будущее это как? Запомнят, потому что, ну, два десятилетия пытались встроиться. В конце концов, Абрамович действительно для Челси, для всего района, для огромной части лондонцев сделал много, и стадион там обновлял. И для других команд, кстати, тоже такое происходило. И здесь вот бац, так вот достаточно бесцеремонно. Если я правильно помню, кстати, Абрамовичу лондонские фанаты, ну, такие достаточно благостные послания отправляют, то есть с благодарностью, со всем остальным, а теперь его даже Челси не продать. Вот этот процесс. Не стали своими. Сколько бы денег там не оставили, что бы не сделали. Ведь тот же Челси и титулы выигрывал самые разные, еще и международные.
Ну, это, конечно, вызов, в первую очередь, для внутренних процессов в самой Великобритании, потому что, действительно, Абрамович не просто там вкладывался в Челси, он спас Челси в свое время. И он много сделал для развития клуба, и действительно большие инвестиции делались. И футболисты, и фанаты это все прекрасно знают, помнят. И я думаю, что, конечно, вот все они тоже должны быть в курсе. Я имею в виду, что фанаты и внутри самой Великобритании, международные фанаты, в курсе той ситуации, которая происходит. Да, есть определенное политическое несогласие со стороны руководства Великобритании. И, кстати, оно весьма традиционное, потому что Британия всегда была не согласна с Россией в разные века, в разные периоды, но все-таки не опускалась для того, чтобы нарушать собственные принципы, для того, чтобы действительно перечеркивать все то хорошее, что было сделано, в первую очередь, для самой Великобритании. Вот на примере команды Челси, да и, в общем-то, любых других вот такого рода инвестиций, которые делались российскими бизнесменами.
Так, к слову, еще буквально вскользь напомнить, Алишер Усманов в Арсенал вкладывался, правда, свою долю продал уже несколько лет назад, но тоже денег там было. Именно на футболе, вот здесь это такой момент, который вскользь идет, оставлен достаточно много. Если зафиксировать, что ли, в качестве резюме, Александр Евгеньевич, то есть, если я вас правильно понимаю, то на будущее это и бизнесменам из других стран тоже сигнал. Очень много ведь инвестируют и бизнесменов из Ближнего Востока, из Дальнего Востока, кстати, тоже, из Юго-Восточной Азии, и в лондонский бизнес, да и в команды, кстати, футбольные тоже там есть такие. Это некий сигнал, что, если что, никакие ваши заслуги, никакие ваши инвестиции, ничего вам здесь не купят. Пока есть установка, настрой никого не трогать, добро пожаловать. Но если что, мы вас не то что выкинем, а еще и ваши средства заморозим.
Конечно, совершенно верно. Это сигнал для богачей во всем мире. Но более того, мне кажется, это даже сигнал не только для богачей. Это сигнал, в общем-то, для всех участников глобального рынка, всего того, что Лондон также исторически это финансовый центр. Собственно говоря, почему богачи там концентрируются? Не потому, что там они любят лондонские парки, но просто потому, что это биржа, потому что это финансовый центр.
Это тусовка еще, можно, наверное, так сказать.
Рынок, да. Поэтому вот в этом смысле, когда сейчас поднимается непосредственно Восток, когда основные источники экономического роста формируются там, когда возникают альтернативные финансовые центры, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конечно, это вот такого рода решения, они подрывают и так уже, в общем-то, нестабильную конкурентоспособность лондонского финансового центра.
Александр Евгеньевич, ну и вкратце здесь уж совсем, может быть, тоже прокомментируйте. Насколько вообще все эти решения помогают правительству Борису Джонсону лично свои собственные внутренние дела решать? Потому что сейчас немножечко это ушло, конечно, на второй план, но дело-то с его вечеринкой во время коронавирусных ограничений как-то все-таки вот оно совсем недавно было, репутация-то подмочилась, пострадала.
Ну, совершенно точно, да, действительно, они пытаются перепозиционировать повестку в этом смысле, и, к сожалению, наверное, действительно, им это в краткосрочной перспективе удается, но я думаю, что все равно, когда время придет ближе к выборам, то люди вспомнят именно о внутренних проблемах. Они будут смотреть на внешнюю арену, куда пеняет правительство Бориса Джонсона.
Ну да, и посмотрят, на каком месте и Челси, и Арсенал, и Тоттенхэм, и другие лондонские команды окажутся. Но это так, немножечко отступление. Александр Евгеньевич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Политолог Александр Коньков в эфире «Радио Спутник».